Здравствуйте, мы читаем статью из брошюры Песах на 185-й странице. Эта же статья находится во втором томе на 1028-й странице. Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. 185-я страница брошюры «Песах», 1028-я страница второго тома «Рабаш». Статья, что означает, что до падения египетского правителя не получили ответ на крик в духовной работе. В Зоар говорится, Шмот, сказано потому, что все то время, когда была дана их правителю власть над Израилем, не были услышаны стенания Израиля. Но когда пал их правитель, сказано, и умер царь Египта. И сразу и застонали сыны Израиля от непосильного труда, и воззопили, и вознес этот вопль к Творцу. Но до того времени их стенания не были услышаны. Надо понять, если он говорит, что до что пока не пал их правитель, не были услышаны их стенания, то кто способствовал тому, чтобы их правитель пал? Чтобы потом появилась возможность того, чтобы крик их был услышан. И еще надо понять, почему их правитель был у власти. Не было возможности услышать их крик. Значит, есть сила у их правителя задержать молитву Израиля. А также необходимо понять сказанное. «И обратился Моше к Творцу и сказал, «Творец, для чего ты сделал такое зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону говорить именем твоим, хуже стало народу твоему, и избавить не избавил ты народ твой, сказал ему Творец Моше, теперь увидишь ты. Так как по действию крепкой руки он отпустит их». И надо понять претензию Моше, который сказал, что с того времени, как пришел я к фараону, от имени твоего стало хуже народу твоему, а избавить не избавил их ты. Получается, что претензия Моше была истинной. Это следует из ответа Творца. Что верно, то, что сказал Моше? Только Творец сказал ему, «Теперь увидишь, что я сделаю фараону». То есть он увидит, что Творец сделает фараону. Казалось бы, надо было написать, то есть, что Моше увидит, то есть Моше Ата с буквой Алиф. Почему же сказано с Айн? То есть ты, а не сейчас. Означает, что сейчас он увидит. Это значит, что до того, как пришел он к фараону, и тот начал хуже поступать с народом, всем не могло быть выхода из Египта, и только сейчас появилась возможность сильной рукой отослать их и прогнать. Необходимо все это понять. Почему именно сейчас время для выхода из Египта? И здесь необходимо понять два момента. Первый. Почему, когда он стал посланником Творца, положение народа Израиля стало хуже? Второе. Почему именно сейчас? То есть после того, как положение стало хуже, то стало возможным выйти из Египта. Можно объяснить это с позиции духовной работы. Говорит Ари, что египетское изгнание было потому, что знание было в изгнании, святое знание. То есть египетская клипа властвовала над народом Израиля. И можно объяснить, что Ам Исраэль, народ Израиля, означает, что весь народ хочет работать ради Творца, а не ради личной выгоды. И известно, что Израиль означает Яшар-Кель, прямо к Творцу. Все для Творца. А власть фараона наоборот. То есть это работа только ради собственной выгоды. И поэтому дат дек душа, высшее знание, то, что работать надо только ради Творца, то есть на отдачу, свойство это было в изгнании под властью царя египетского фараона. А египтяне от слова «Мицраим», «Мицрим» — это буквы «Мицраим», как известно, «цар» означает «узкое место», «узкое» от «хасадим», «милосердие». Об этом говорится «цар айн», то есть «ограниченный». Он хочет только получать и ничего не давать. И напротив, «рохов» широкий означает «расширение», то есть «много отдачи». «Цар» узкий, наоборот, «не давать» означает, что египетская клипа заключалась в том, что каждый может делать что-то только для того, чтобы что-либо получить взамен. Но без вознаграждения, то есть только ради отдачи, не позволяет выполнить никакого действия. Это и означает, что египтяне — это свойство, которое создает притеснение, узость для народа Израиля. Отсюда можно объяснить сказанное мудрецами: каждый притесняющийся Израиль становится главой. Рош означает, кто может властвовать над свойством Израиля? Только тот, кто является Рош, главой. И он властвует, притесняя Израиль, не давая работать ради Творца, что означает заниматься хеседом, милосердием, а только лишь личные выгоды. И это называется египетской клипой. И поэтому порядок работы таков, как говорили мудрецы. Всегда должен человек заниматься Торой и заповедями до лишма. А от лолишма приходит к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И это потому, что человек рожден с желанием получать ради себя. И поэтому, если хотим, чтобы что-либо сделал, то есть чтобы вышел из состояния, в котором он привык работать ради собственного пропитания, то есть когда говорят человеку: «До сих пор ты знаешь, что все твои наслаждения, когда ты обслуживаешь свое тело, чтобы могло существовать, было только от материального, и только в материальном ты находил удовлетворение, удовольствие, что и означает обеспечение тела. Занимайся Торой и заповедями, ведь там скрыто более сильное наслаждение. Поэтому стоит тебе заниматься Торой и заповедями, ведь благодаря этому ты получишь еще большее наслаждение». Это подобно тому, как говорят человеку: «Перестань работать там, где ты привык работать. Здесь есть предприятие, где ты сможешь получить зарплату в 10 раз больше». И разумеется, если человек верит в то, что ему говорят, он оставит прежнее место работы, где всегда привык работать, и пойдет работать на новое место, потому что там будет получать большую зарплату. И это называется лолишма. Но от лолишма приходит к лишма. И поэтому стоит начинать даже лолишма, потому что в конечном итоге он придет к лишма. И как говорил Рамбам, поэтому, когда обучают детей, женщин и простой люд, обучают их, чтобы получали вознаграждение, пока они не приобретут знания и не поумнеют. И все потому, что тело понимает только родной или материнский язык. То есть язык матери, первый язык, на котором с ним говорила мать. А это язык получения, то есть работать только ради получения для себя. То есть выполнять действия только ради самого себя. А язык отдачи — это нечто новое. Его он не понимает. И трудно ему изучить этот язык. То есть для того, чтобы понять этот язык, нужна помощь свыше, чтобы можно было воспринять этот язык желания отдавать. И об этом и сказали: пришедшему очиститься помогают. Понять этот язык. И это и называется поколение раздора. Это, как сказано, и не услышит человек один другого. То есть дана была им работа ради отдачи, чтобы каждый работал ради ближнего. И тут же они расстались. перестало работать. Как сказано, и перестали они строить город. То есть, когда было сказано им, что каждый должен работать ради ближнего своего, язык этот был им непонятен, и никто не желал работать ради ближнего. И поэтому сразу же перестали строить города. То есть, кончилась у них энергия работать ради ближнего. И поэтому, когда народ Израиль, находясь в египетском изгнании, находясь под властью фараона, царя египетского, и желающего выйти из-под его власти, было это невозможно. Но все еще им было не настолько понятно, что означает работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Хотя их и желание было работать ради Творца. И видели они, что это невозможно. Но всегда были у них объяснения, почему не получается им намереваться ради отдачи, и не чувствовали, что они так далеки от Творца. Хотя в то время, когда Моше пришел к народу и говорил с точки зрения свойства фараона к каждому из них, то есть к желанию, заложенному в их сердца, и сказал им, он хочет, чтобы фараон перестал властвовать над свойством Израиля в них, а чтобы позволил управлять Творцу, а не свойству тела. И когда услышали, что фараон, народ услышали, что такое фараон, и что значит работать ради Творца, и что означает работать ради отдачи, тут же ослабели они от работы, потому что тело изо всех сил подействовало, чтобы не захотели двигаться в сторону духовного. То есть даже лолишма теперь стало им очень трудно выполнять. Потому что до того, как обратился Моше, у них были силы для работы, потому что еще не знали они, что означает «ради Творца». Но в то время, когда Моше пришел и объяснил им, что значит «отдача», не получая ничего взамен, вот тогда начал фараон в каждом из них задавать вопросы. Первый, как сказано, вопрос задал вопрос, кто тот творец, чтобы услышал я голос его. Потом появляется вопрос грешника, который спрашивает, для чего вам эта работа? И выходит, что народ Израиль, после того, как услышали из уст Моше, что необходимо работать ради Творца, вот тогда началось настоящее сопротивление зла в человеке. И об этом сказано. «И обратился Моше к Творцу и сказал, «Творец, почему сделал ты хуже народу этому? С тех пор, как пришел я к фараону говорить от имени твоего, стало хуже народу твоему». То есть тело, которое называется фараон, начало сопротивляться работе. Получается, что вопрос Моше был правильным. То есть со стороны разума. Понятно, что если выполнять Тору и заповеди, так как заповедал их Творец, то все должно быть нормально. Если заниматься истинным путем, то работа должна быть еще более сильная, потому что движешься по истинному пути. В то время как в лолишма это не является путем истины. Поэтому, когда Моше пришел говорить от имени Творца, работа должна была стать более сильной, то есть преодолеть зло с точки зрения истины. Но что Моше увидел? Как сказано, с того времени, как пришел я к фараону говорить от имени твоего, стало хуже народу твоему. То есть работа по преодолению зла стала более сложной. Это значит не то, что они стали лучше, то есть что появились у них больше сил преодолевать зло, а наоборот, зло приобрело больше сил. Хотя на самом деле, еще до того, как известно, что делать, и действовать необходимо ради отдачи, зло внутри человека не проявляет настолько уж свое сопротивление, поскольку есть у него место за которые он держится во время выполнения Торы и заповедей. Но как только тело услышит, что означает отдавать Творцу все и ничего не получать ради себя, то есть когда хотят полностью изгнать зло и не оставить ему вообще никакого прикосновения в работе с Торой и заповедей, вот тогда, конечно, проявляется все его сопротивление и никаких уступок. И получается, что ничего нового со злом не произошло. То есть не то, что теперь он приобрел зло, а то зло, которое в нем было, и ничем не занято, то есть практически бездействовало, в то время, когда человек обращается к Творцу, то все его тело и желание получать, тогда тело начинает проявлять свои силы, и тогда начинает сопротивляться, показывая, что именно оно управляет телом. Об этом сказано в Зоар, что злое начало в человеке называется «царь старый и глупый». Спрашивает, почему называется царем? Потому что оно управляет телом. Почему называется старым? Потому что с самого момента рождения человека уже находится в человеке. В то время как злое начало приходит к человеку только после 13 лет. И получается, что до тех пор, пока зло не раскрыто, то все еще и нечего отменять. И лишь после того, как раскрывается изо всех своих сил, лишь тогда появляется возможность для его отмены. Потому что когда отменяет его полностью. В то время как до тех пор, пока зло не раскрыто, отменить можно лишь его частично. И нет в этом совершенства, потому что свыше, когда посылается человеку нечто, дается ему целиком, в совершенном виде. А иначе, если дадут человеку силы, чтобы он в состоянии был сделать что-то ради Творца, и осталось бы в человеке частица зла, что-то нераскрытое, получится, что в человеке останется часть зла, еще не раскрыта, и тогда она будет работать вместе с намерением ради Творца. А это не называется совершенством. И об этом сказали мудрецы. Каждый, сочетающий имя Творца с чем-то еще, изгоняется из мира. Нужно объяснить это с точки зрения духовной работы. Если человек выполняет Тору и заповеди ради Творца и старается часть своей работы посвятить и своему телу, то есть чтобы выросло из этого что-то ради выгоды, то есть выгода для себя, он изгоняется из мира, то есть из духовного мира, поскольку все должно быть ради Творца, а не ради собственной выгоды. Получается, что до того момента, как зло не раскрылось в истинном виде, нельзя давать человеку силы для того, чтобы изгнать зло. Потому что до тех пор, пока в нем не выявлено зло, он не может сделать, ведь известно, что нет света без кли, то есть не может быть наполнения без хессарона. Отсюда только можно понять вопрос, ответ Творца. «Увидишь ты, что сделаю я фараону?» Мы спрашивали, почему должно было быть написано «Ата ты» с буквой «Алев», что сделает фараон, творец фараону. Почему же сказано «Ата» с буквой «Айн»? «Теперь ты увидишь». А в соответствии с тем, что, как мы и объясняли только что, невозможно дать половину чего-то. Прежде должно раскрыться все зло целиком. И лишь потом приходит помощь свыше уже на вещь цельную и совершенную. И поэтому, после того, как Моше сказал, «Почему стало хуже народу твоему, и спасти не спас ты его», зло раскрылось изо всех сил. Получается, что именно сейчас то время, когда может прийти избавление свыше. И поэтому и сказал Творец, «Ата» с буквой «Айн», «Сейчас ты увидишь, окажу я им необходимую помощь». Как сказано, сильной рукой выведу их, и сильной рукой выгоню их из земли их. Потому что только сейчас пришло время, поскольку все зло стало раскрыто. В связи с вышесказанным можно понять, почему, когда Моше приходит посланником Творца, состояние у народа становится только хуже. И не называется И не происходит это, потому что они стали хуже, а лишь потому, что Творец дает понять, что работать необходимо ради Творца. Как сказано, с того времени, как пришел к фараону говорить от имени твоего. То есть работать необходимо ради Творца. А свойство фараона должно уступить свою власть. Вот тогда происходит место для раскрытия зла. И получается, что тогда, когда Моше объяснил им, что означает духовная работа, они начали продвигаться и дошли до уровня истины и узнали, как зло управляет ими. В то время как до того, как пришел к ним Моше, как посланник Творца, все еще не видели они истины от того, насколько они далеки от Творца. Получается, что и в действиях они тоже стали хуже, хотя на самом деле они продвинулись, потому что только сейчас у них появились келим, чтобы Творец наполнил их своей помощью. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. А сейчас поймем и второй вопрос. Почему именно после того, как они стали хуже, приходит время, чтобы Творец помог? И ответ такой же. Только сейчас появляются у них готовые келим для получения чего-то цельного, совершенного. И поэтому и сказано «сейчас ты увидишь». Сейчас. Об этом и говорится в Зоар, что до того, как упал их правитель, не слышаны ли были стенания Израиля. Как сказано, и умер царь египетский, и тут же и воззапили они от работы, и вознес их вопль к Творцу. Но до того времени не были отвечены их крики. И два вопроса. Что привело к падению их правителя? Второе, почему у их правителя есть возможность задержать их молитву? Это возможно понять, следуя сказанному моему отцу и учителю Бальсуламу, написано в Прихахам, в той мере, в которой сыны Израиля думали, что египтяне порабощают их и не дают им работать на Творца, в той же самой мере на самом деле находились в египетском изгнании. И все их усилия по избавлению были лишь в том, что нет никакой другой силы, ибо я, а не посланец. Нет никакой другой силы, кроме него. И это и был по-настоящему свет избавления. Получается, что основа изгнания в том, когда думают, что существует правитель Египта, правитель Египта, и дана ему возможность править над Израилем. Когда человек так думает, тогда их правитель правит. А народ Израиля хочет выйти из-под власти правителя Египта. И мы видим, что когда мы просим Творца, чтобы вывел из-под его власти, Творец не выводит из изгнания, тогда находятся они под его властью. И тогда они говорят, что Творец не слышит их молитвы. Свидетельство этому то, что не прислушался ко всем их крикам. Ведь они видят, что всякий раз, когда они отодвигаются лишь назад и не двигаются вперед, то есть постоянно видят они, насколько удаляются от работы по отдаче. Поскольку разум обязывает к тому, что, судя по усилиям и по работе, которые прилагает человек, и то, что он молится Творцу, чтобы вывел его из-под власти фараона, каждый день он наблюдает обратное. То есть каждый день он видит, что фараон управляет им с еще большей силой. То есть он видит, насколько больше есть у него связь с желанием получать. И к тому же он еще больше удаляется от желания отдачи. И поэтому человек говорит, что не слышит Творец молитвы каждого. И об этом и объясняется в Зоар, когда говорилось, что все то время, пока правителю Египта было дано править Израилем, не были слышны стенания Израиля. Это означает, что правитель Египта задерживает молитвы Израиля. То есть народ Израиль говорят что-то, а иначе почему Творец не слышит их криков? А что же произошло в конце концов? То есть после того, как раскрылось им полностью зло во всей своем виде, и не сбежали они с поля боя, Вот тогда удостоились увидеть истину. То, что вообще нет никакого правителя, кто бы сдерживал их молитвы, а Творец собственной персоной выполнял все действия. Как сказано, «Ибо я отяготил сердце его». То есть Творец сделал так, чтобы всякий раз, чтобы удалялись они от духовного, то есть Творец раскрыл им зло для того, чтобы, ради того, чтобы показал я знамения свои. То есть именно тогда, когда раскроется все зло, тогда Творец сможет дать им и помощь к вещи цельной и совершенной. И получается, что это толкование того, что в то время, когда удостоились увидеть, что и умер царь египетский, в Зоре описывается это как падение их правителя. Это падение означает, что если думает человек, что существует правитель Египта, и есть в его руках власть, и он сдерживает крики, которые не могут быть услышаны наверху, вот это само знание и упало от народа Израиля. А сейчас удостоились они увидеть, что никакого нет правителя Египта, и никто не сдерживает их молитвы, которые не принимаются. А Творец слышал их молитвы, и сам Творец отяготил их сердца. То есть сам Творец желал, чтобы раскрылась истинная форма зла, то, что называется желание получать ради себя. Получается, что да, слышал Творец их крики, и было это не столь, как пробуждение снизу, со стороны Израиля, которые желали выйти из-под власти Египта, которые видели, что вся их работа была только ради получения ради себя, то, что называется фараон царь египетский. И без такого пробуждения Творец не раскрыл бы им формы зла. Потому что только те люди, кто желают выйти из-под власти зла, только им Творец и раскрывает всю форму, свойства зла. И они и думают, что становится все хуже и хуже. Хотя на самом деле казалось бы, что везде, где прилагаются усилия, то более-менее есть продвижение, но, по крайней мере, не отодвигаются назад. И объяснение такое, что не отодвигаются, не идут назад, а движутся лишь к истине, насколько зло может действовать внутри них. А когда появляется в них полное кли зла, вот тогда Творец предоставляет им помощь, и тогда все видят, что Творец слышал все их молитвы все время. В связи с вышесказанным понятно, что то, что думали о том, что есть правитель Египта, который сдерживает их молитвы, и мы спрашивали, почему у этого правителя есть силы сдержать молитвы Израиля? А ответ такой, они так думали. На второй вопрос, кто привел к тому, чтобы правитель их упал, перестал править? Это то, что работали они все время и не сбежали с поля боя до тех пор, пока не пришло время для раскрытия всего зла. Вот тогда и удостоились истины. Потому что до того момента не было у них собственного правителя, а они лишь так думали. И получается, что две эти вещи происходят одновременно. И мудрецы называют это, что приходят они одновременно. И поэтому необходимо набраться сил и не сбегать с поля боя, а верить, что Творец слышит молитву каждых уст. И нет никакой другой силы в мире, кроме одной единственной. И это сила Творца. И он всегда слышит каждого, кто к нему обращается.
Легалот кулара.
Раскрыть все зло.
А им есть ли замеда?
Есть ли мера этого? Скажем, как 50 врат, 49 врат нечистоты. То есть ясно, что каждые врата существуют, и мы должны дойти до этого и раскрыть это. Или же нет такого? А мы их строим, мы их раскрываем в осознании нашего зла. Есть ли ясные меры всех этих врат, всех этих ступеней, Или же мы должны просто продвигаться и отменять, как бы это сказать, что это зависит от нас. Нет мер свыше, но они исходят снизу.
Это
вопрос, по всей видимости, непонятен. Хорошо, вы задавайте вопросы. Ну.
Рав, он говорит, только когда готовые келим, можно получить не сейчас совершенное.
Да.
Что это значит? Когда есть готовые келим, получают что-то цельное и совершенное.
Хорошо, так я спрошу об этом. Спасибо тебе, что ты сказал. Почему в Песах мы можем есть... овощи только с твердой клепой, кожурой. Скажем, мы помидоры мы не едим. Ханох, ты это знаешь? Ну, конечно. Почему в Песах принято есть овощи только с твердой клепой, то есть кожурой, то есть которая сформировалась? Ну-ну. Вы же делаете здесь святую работу по очистке клепот. Прошу.
Ну, я думаю, что эта клепа как бы непонятна. Неясно, является ли она частью плода, можно ли ее отрезать, можно ли точно решить, что это конец клепы и начало самого плода.
Проблема здесь не в том, что есть клепа. Клепа, кожура обязательно. Но дело в том, можно ли, можем ли мы четко отделить, где клепа, где сам фрукт.
Еще вопрос, вот. Это снимаем ли мы ее? Мне кажется, что мы как здесь хотим сделать четкое разделение. И потребляем или четкие, понятные, выявленные клепот. И можно ли есть что-то без клепы вообще?
Да, по всей видимости, граница между клепой и душой должна быть ясной.
Ну, для большей уверенности. Потому что в Песах нужно больше сделать акцент на чувствительность к тому, чтобы убедиться, что едим только желания, то есть пользуемся правильными желаниями и отделяем все ради получения. Ну, чуть больше скрупулезный подход.
Да, когда можно отличить ясным образом, где клепа.
Это символизирует выяснение. Об этом Рабаш замечательно пишет. Когда уже происходит раскрытие зла, в понятном виде то, что если не будет раскрытия изгнания, то невозможно даже попросить об избавлении. Человек даже не знает, что он в изгнании. С клепой то же самое. Если она непонятна, неизвестна, если она, нельзя попросить, чтобы ее убрали.
Да, и поэтому мы делаем это в Песах. Мы буквально помогаем друг другу обратить внимание, какой клепой мы занимаемся, а какой мы на данный момент не занимаемся. То есть над теми вещами, над которыми можно работать, мы работаем, а над теми, над которыми нельзя, мы даже не касаемся, полностью отдаляемся от этого.
В общем-то, мы продвигаемся только с выяснением, с осознанием зла и работой по выяснению.
Может быть, что и плоды, где нет четкого разделения между кожурой и плодом, это более продвинутые понятия, которыми мы будем пользоваться после выхода из Египта. Но во время Песаха мы не можем произвести это отличие.
Песах символизирует выход из Египта, когда мы как бы выходим из нашего желания, по сути, получаем новое намерение на желание. Это возможно сделать, только если желание выяснено. То есть, только есть такое выяснение между клипой и святостью. Ну, может, стоит разобраться, что это означает в нашей жизни.
Что это за процесс, когда фараон, правитель египтян, все время растет, становится более жестоким, изощренным, более агрессивным.
Да?
И тогда падает его правление. Есть в нашей жизни тоже много таких явлений. Обычно это так, что если какое-то явление все более растет, проявляет себя, а потом все это падает. Почему? Прошу. Как это происходит в Египте?
Фараон или правитель? Это то, что кажется человеку, что он не может работать ради Творца. То есть есть некая внешняя сила, которая мешает ему достичь по-настоящему просьбы ради отдачи. Он все время перемешивает намерения ради получения.
Да, по всей видимости, это кли, который растет, потенциал света растет. Это является укреплением фараона.
Это выражается в том, что раскрывается каждый раз еще возможности для получения. То есть этот рост правителя, это как выявляются еще и еще желания. И понимаешь, и в этом тоже власть египтян, а до этого даже не осознавали подобных желаний.
Может быть, здесь есть переход, какое-то особое понятие, которое растет до определенной величины, до величины, до которой может и достичь, и тогда существует уже отличие по качеству, рождается новое понятие.
То есть любая сила в нас усиливается или ослабляется по мере выяснений, то есть постоянная борьба света и тьмы.
Да, это не фараон на самом деле растет, но растет свет и позволяет нам увидеть меру власти ради получения, пока не раскрывается таким образом, что мы хотим выйти из него. Или есть молитва, чтобы это поменялось, изменилось.
Ну, здесь как раз и есть полное осознание того, что мы хотим, и не готовы больше терпеть намерения ради получения в нашей духовной работе. А до тех пор, пока мы живем с ними, кажется, что ничего страшного, можно от них избавиться. Пока качественно мы не решаем, что это больше нестерпимо, такое состояние, и сейчас нам нужна помощь Творца, потому что ни мгновение не готовы продолжать такое существование.
Да, и падение фараона, то уже после полного осознания зла, когда уже приходит крик, тот самый стон.
Да, и эта мера и есть то, что называется.
Что это за процесс, когда прежде всего Мы только видим и слышим о фараоне, что он властвует во всем и над всеми, над всеми египтянами, над всем Египтом, над всем народом Израиля и над всеми. Властвует фараон, а затем в конце приходит Творец и противостоит ему, да, как он говорит Моше, пойдем к фараону, а затем уже все, фараон падает, и Творец продолжает. Что это за процесс, когда меняется фараон на Творца? Прошу.
На протяжении нашей работы в Египте мы раскрываем, что все наши намерения ради получения, и каждый раз мы раскрываем, до которого уровня, насколько тотально мы находимся под свойством получения. И постепенно, нет, не постепенно, как только происходит переворот, точка в сердце начинает развиваться, и желаем по-настоящему прийти к свойству отдачи, когда забирают у нас Творца против фараона. Вот тогда приходит состояние, когда уже можно прийти к власти Творца.
По сути дела, это все этапы в пути раскрытия. Нет никого, кроме него. Сначала мы видим, что есть власть фараона и Творца в реальности, а по пути продвижения мы видим, что все это Творец, и только его власть. И мы начинаем из одной точки, а приходим к точке, что нет никого, кроме него, и обращаться нужно лишь к нему.
Ну, это духовный процесс. Каждый из нас и все вместе раскрываем нашу природу, кто управляет нами, и начинается процесс, когда мы выясняем, окей, что мы хотим, как мы хотим дальше продолжать. И постепенно передаем все больше важность Творцу, а фараон теряет силы. И постепенно Творец заменяет фараона в его власти.
Да, это, по сути дела, процесс осознания зла. И до этого мы достигаем важности Творца. Невозможно постичь наше желание как зло, и если нет у нас относительно чего это установить, это мы получаем благодаря отдаче товарищам, когда мы можем раскрыть наше желание как зло.
Получается, что это качественный процесс, когда мы усиливаем нашу чувствительность и ценность к чистой отдаче. И, соответственно, не можем терпеть даже малейшего намерения ради получения.
Да, и Творец, когда он приходит, он не приходит до того времени, когда фараон раскроется в полную силу, и когда есть все претензии против и сопротивление, пока это не достигает апогея, тогда Творец, он, по сути дела, отвечает и меняет фараона. И тогда человек видит, что нет фараона, что эти состояния пришли от Творца, чтобы человек мог прийти к самостоятельности, к истинному духовному кли.
Мне кажется, что Творец приходит намного раньше. Мы просто должны ценить его между собой. Он приходит намного раньше и дает возможность увидеть величие через товарищей, чтобы появилось вообще возможность и понимание, насколько мы должны перевернуться, то есть это ощущение. И это происходит постоянно. Это как раз наша работа в десятке, а распознать его вместе.
Это буквально то, что происходит в этот период, когда каждый раз мы пробуждаемся и находимся в благодарности за то, что Творец еще раз пробуждает нас в этой реальности, в работе в группе, и каждый раз спасает нас. И получается, каждый раз, когда мы связываем Творца с нашей жизнью и вместе с Ним действуем против желания получать, может быть, это является той центральной точкой, которая постепенно как волна, такая это не цунами, это как волна, в которую вся группа может войти.
Вопросы. Вопросы по всей статье, пожалуйста.
Из Флориды Луис спрашивает, когда мы обвиняемся, это устраняет крепот или делает их более грубыми еще?
Когда мы собираемся объединиться, когда называется, что мы хотим объединиться перед Песахом? По отношению к Песаху, когда означает, что мы начинаем объединяться? Ну? Не, но в этой истории, когда все начинается? И умер царь египетский, и возопили сыны от работы? Это когда начинают объединяться. А до этого? Что? В общем, не понимаю такого. Так же, но в общем, непонятно. Есть более конкретные детали, да.
Когда сыны Якова не сходят.
Верно, сыны Якова спускаются в Египет. Это означает, что они готовы объединиться, но пока... относительно явной, понятной для эгоизма цели. Не в точности по Йосефу. Йосеф означает собраться, да. То есть пока это все еще по правилам и законам фараона. Еще раз, в чем был вопрос? Секундочку.
Когда мы объединяемся, это устраняет клипот или создает более грубый клипот?
Не, мы можем как раз объединяться. Именно так. И когда начинаем, именно когда начинаем объединяться, мы начинаем растить клипу. Потому что без объединения никакой клипы. Клипа бывает как кожура на плоде. Когда мы хотим объединяться с намерением, чтобы будет хорошо, пока это наши естественные, природные, эгоистические намерения, растет сам плод, и растет клипа на нем. Маленький плод, маленькая кожура, большой плод, большая кожура, большая клипа. Знаком с таким? У каждого плода в начале невозможно, когда только начинает проявляться. Невозможно разделить между кожурой и самим, собственно, плодом. По мере того, что он растет, становится толстая кожура. А есть такие, где вот просто реально толстая клипа. То и сам плод, он более зрелый. Это процесс. Так сыны Израиля прежде всего растут, объединяются, они хотят чего-то достичь, считают, что это возможно, и ради получения. Ну, как весь мир, проходит весь тот же процесс, но на своем уровне. Они считают, что хотят достичь чего-то хорошего за счет растущего эгоизма, пока они начинают видеть, что не может это реализоваться. И тогда начинается процесс осознания зла.
Луис спрашивает, когда обвинение клипот становится обвинением святости?
Это все еще не в Египте и даже не при выходе из Египта, потому что душа святости, она не находится в Египте, она вне его. И прежде всего должно начать с самого начала. На выходе из Египта у них нет ничего. Они убегают от намерения ради получения и начинают строить намерение ради отдачи. И постепенно происходит процесс отдачи ради отдачи. Вся пустыня — это отдача ради отдачи. Да, Амнон.
Рав, в примере плода, в плоде кожура защищает плод.
Да, конечно, именно так и написано. Ты это прочел в Зоар или сам через постижение пришел к этому? Нет, так написано. Написано. Да, клипа защищает при.
Так мой вопрос в отношении человека. Фараон защищает святое, защищает добро в человеке?
Конечно. Без фараона народ Израиля не вырастет. Фараон — это обратная сторона Ахураим Творца. Это тот же самый Творец, который все время превращается с Творца фараона, из фараона в Творца, для того, чтобы играть с нами, для того, чтобы вырастить нас с помощью смены состояний. Как ты с ребенком иногда действуешь, то так, то так, чтобы было многогранно.
И это клипа, которая называется фараон. Как она, по сути дела, защищает внутреннюю суть человека, добро в нем?
Ну, замечательно. Если я чувствую, что я сейчас заработаю, я могу заработать миллионы наслаждений, достижений, знаний, то у меня есть энергия для работы. А как же?
Так как мы объясняем то, что, по сути дела, фараон — это творец в отношении плода? А кожура здесь...
Потому что и внутренняя часть плода, она не растет без фараона. Фараон, он должен вырастить плод, пока тот не созреет. И вот тогда клипу уже можно счистить, и воспользоваться плодом. Но оно не кожура необходима, она сохраняет плод. Что значит сохраняет? Дает ложные фиктивные цели. То, что стоит расти, стоит действовать, надо работать, стоит, надо, скоро будет и будущий мир, и большие достижения. Ты будешь летать как ангел, там, не знаю, вообще по небосводам. А ты все это делаешь с радостью? Все это делает фараон. Самый большой ангел, который есть у высшей силы, это фараон. По сути, как сказано, это Творец, сам, никто иной. Или, как сказано, о святая Шхина во всем своем раскрытии, да? Именно так надо это расценивать. Нет зла в мире. По отношению к нашему эго, к нашей маленькой жизни, мы не можем распознать, чувствуем или хорошо, или плохо. Но если приподняться над желанием получать, над эго, то сразу же мы оторвемся от этой потребности все делить на хорошее и плохое, добро и зло. Нет. Ты вдруг входишь в такое ощущение, такую жизнь, отношение к состоянию, когда нет добра и зла, все исходит от единого источника, и лишь вертят тобой, как ты поджариваешь на огне кусок мяса, так и это тебя переворачивает.
Спасибо. Мы сегодня пришли на урок и сделали очень внутреннюю, сильную подготовку к уроку. И начинается урок, и поднимается тепло, мнение, вдруг на каком-то этапе это снова начинается. Может быть, не сегодня, может быть, вечером.
Что не сегодня?
Объединение, выход из Египта. Может быть, есть у нас еще 3 дня, может, мы должны пройти весь Песах.
4 дня еще у нас есть.
4 дня вообще. Мой вопрос... Как в этой точке человек работает на уроке с товарищами? Что нужно сделать для того, чтобы больше не ждать еще мгновения, еще минуты, еще урока?
Если вы войдете в ощущение, в чувство, то в ощущениях нет такого понятия. Сегодня, завтра, в ощущениях время ускользает, исчезает. Важнее ощущение, что я его постигаю. Я не могу сказать, что завтра я постигну, потому что оно не работает в рамках времени. Ощущение — это внутреннее состояние, поэтому я думаю, что вы должны немножко абстрагироваться от понятия времени. Сегодня, завтра, времена. Даже такое понятие, как объединение. Все нужно перевести в ощущение. На язык ощущений вместо языка механического. Более чувственные определения. Они более полезны, чтобы смягчить сердце, увидеть, где на самом деле мне недостает, где я что-то теряю. Да и вообще, то, что нам недостает, недостает ощущения.
Кидай кцат льет поход биагдар.
Стоит чуть меньше пользоваться определениями. Наверху, внизу, сегодня, завтра, объединение. А словами этими можно пользоваться при условии, что им соответствует ощущение, которое... Ощущение.
Раф, вот появилась такая аналогия с развитием плода в клипе. Когда Творец приводит человека в группу, помещает его в это окружение хорошее, и человек начинает там расти, и окружение защищает его и поддерживает его до определенного момента. Но как-то не вярится окружение с клипой.
Нет. Окружение и клипа? Группа и клипа, ты имеешь в виду?
Да.
Нет. Никакой связи. Мне надо ответить на вопрос. Чтобы руки поднимаются. Ты хочешь ему ответить? Нет, тогда молчи. Что ты руки поднимаешь? Не хочу я сейчас слышать ничего. Вопрос был задан. Надо ответить или нет? Почему вы не слушаете того, что другие говорят? Это эго, которое из тебя просто брызжет во все стороны. Сдерживайся немножко. Товарищ задал вопрос. Почему ты не хочешь услышать его? Нет, тебе важно свое. Есть же границы. Это не в школе, где ты всем хочешь показать, что ты знаешь. Здесь каждый должен помогать другому. Группа — это шхина. Я не могу найти... Как сказать? Подобрать другой пример, кроме, животного примера, но он точный, и Каббала пользуется им. Сперматозоид проникает в матку. Матка не имеет отношения к телу женщины. Это как бы Творец, находящийся в человеке. На самом деле так. И там, внутри человека есть определенное место, там растет общая душа. внутри Адама. Ты должен это увидеть. То есть, что такое Эрехем, матка? Группа. Я вхожу в группу, я вхожу в этот духовный Эрехем. Это Аба Ваима, и там я нахожусь целиком и полностью, и расту. Так я отношусь к группе. Конечно, каждый отрицает через собственные недостатки. Получается, что
я,
может быть, неправильно понял. Ну, представляете себе это так. Мы входим в группу, и это подобно тому, как капля семени проникает в чрево. Это уровень бины. Это уровень, где рождается новая реальность. Что значит новая реальность? Люди, которые были соединены друг с другом, как подобно Адам Ришон, как душа, как некая нашама. Ну, так это надо рассматривать. Да.
Ну, тогда получается, что клипо является внешний мир. Ну, где-то должна быть клипа. Ну, ее материальное проявление.
Нет. Клипа — это намерения. Те самые намерения, которыми мы пока все еще пользуемся, для того, чтобы выполнять действия по объединению. Еще раз. Клипой называются эгоистические намерения, которые помогают нам объединиться. Есть условия. Ты хочешь получить духовное? Получай. Но объединись. Я хочу объединиться? Нет. Я хочу получить духовное? Да. Так значит, мы должны поработать над тем, чтобы духовное было настолько важно, что можно даже объединиться ради него. Все. И поэтому я, да, иду в сторону клипы. И нельзя думать по-другому, иначе не будет энергии. И поэтому мы приходим, мы готовы, и мы так вот давим на объединение. Почему? Для того, чтобы было у нас, это называется «семь святых лет». Объединяемся. Это и называется, что клипа охраняет плод. Кли. Мы собираемся объединиться. И нельзя это отметать, это как малые дети. Ты у него заберешь какие-то его успехи или какой-то приз, вознаграждение, которое ты ему пообещал, он ничего не сможет сделать. Ты хочешь, чтобы он сменил, чтобы он учился только для того, чтобы тебя удовлетворить? Ты должен ему пообещать, не знаю, велосипед, мяч. Тогда он сможет работать. Он не работает для того, чтобы быть отличником в классе. Его это не волнует. Он не может учиться для того, чтобы тебе одолжение сделать. Но за мяч, да, это стоит, выгодно. Но тем временем он учится? Учится. Дай ему мяч. Здесь то же самое. То же самое. Здесь нет ничего, никаких исключений. Нам дается каждый раз маленькие эгоистические подарки. Это и называется, что клипа сохраняет плод. Главное, чтобы мы занимались этим. Как это делает Творец? Посмотри на нас. Вы что, все такие святые? Все здесь сидят ради отдачи? Это то, что он делает. И поэтому мы должны в группе, в десятке, в каждой десятке понять это и пользоваться этим. Когда ты пользуешься этим, ты сам на самом себе, то тогда ты растешь. Ты понимаешь, как управлять группой, как управлять самим собой и не обманываться тем, что я нахожусь в ради отдачи, я готов просто ради Творца там все. Ну откуда это? Это надо, это необходимо видеть это правильно. И тогда ты понимаешь, что это фараон, и очень хорошо.
Пусть будет у меня фараон. Главное, это я расту. А клипа потом, потом счищу. Пока и клипы-то нет. Там ничего нет. Нужно большой плод. И тогда толстую клипу. Здоровенную. Чтобы она не была, вся эта клипа, размером с сам кли. Пока плод не вырос. Кстати, вырастает плод побольше, и клипа счищается легче. Нет? Иди проверь на кухне.
Спасибо.
Кен.
Да.
From your answers to my beloved brothers and others, it sounds more like Pharaoh's the gardener, not a evil doer.
Из ваших ответов, товарищам, видно, что Творец — это фараон, это словно садовник, и ничего плохого не делает. А мы как плоды.
Если ты себя правильно направляешь, то плохо к нему ты не относишься. Или как к злу. Нет, а что плохого? Он выполняет работу Творца. Он ангел. И так ты должен относиться вообще ко всей реальности, что все есть фараон. Это все эго, которое распласталось по всей реальности для того, чтобы вырастить тебя. Ты просто должен понять, что он с тобой делает. Учиться тому, что с тобой происходит. И в той мере, в которой ты начинаешь понимать его, как он действует, ты и изучаешь работу Творца, Авадат Ашем. Потому что нет никого, кроме него. И фараона тоже он задействует, он сам, лично. Просто все еще не через раскрытие. А потом и раскроется, и вместо фараона проявится Творец. Этот переход от фараона к Творцу, они оба вместе находятся, и этот Моше, бедняга между ними, не может отличить, и что происходит, и боится, и вся эта история. Такая очень драма.
So as the gardener is watering the soil with the sufferings and
так когда садовник вкладывает в эту землю и страдает и отрезает ветви для того, чтобы это выросло в определенном направлении.
Вопрос непонятен пока.
Где во всем этом мы находим величие Творца?
Ну вот как раз у фараона. От фараона мы же видим, насколько этот процесс направленный, измеренный, вплоть до последней капли. Все абсолютно, миллиметры, граммы, микроны. Как еще сказать? Все, насколько все исходит из единой высшей силы, власти, для того, чтобы привести нас через все взаимосвязи, все это работа Творца. Да? Пока ты достигнешь конечного исправления, все, что Творец уготовил, ты все это проходишь на себе. Да?
Я знаю, ты объяснил это несколько раз. But what is the greatness of the Creator?
Вы это много раз объясняли, но я не понимаю, что такое величие Творца.
Величие Творца — это оно действует во всем. Весь мой мир, все мои чувства, все мои мысли, все действия, которые я делаю, и то, что происходит со всеми, и общая система, которая соединяет всех, и она же, которая путает нас всех. И она же объясняет всем границы и исправления. Все как преимущество света из тьмы. Все перед нами. Мы растем из тьмы. Мы растем из нашего эго, от фараона во всех его проявлениях. И от света. И тогда мы будем как он. Когда ты начинаешь наблюдать его действия, насколько и ты растешь вместе с этим. То есть ты можешь это внутри себя вместить, всю эту систему. Вот все это дает тебе величие Творца.
Величие не внутри большой системы. Это тоже есть. Но величие в том, что ты каждый раз впечатляешься Его любовью по отношению ко всем.
Да. Till the end of Passover, and to.
Так как начиная с этого момента до конца Песаха и до Конгресса в Нью-Йорке, я могу помочь своим товарищам обрести величие Творца.
Замечательно. Очень хорошо. Ничего кроме этого и не надо. И на самом деле, я надеюсь, что и на Конгрессе, к которому мы придем, мы сможем раскрыть, выпечить величие Творца. И этим добьемся успеха. Ладно, продолжаем. Опа. Кто за учение 10 сферот? А, и все? А кто за то, чтобы продолжать? Еще меньше.
Талмуд 10 сферот.
Талмуд 10.